चाक्षुरोन् मिलिताम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुर्वभीष्टसुपूरकं गुरुगणैरशिषसम्भूषितं चिन्त्यचिन्त्यसमस्तवेदनिपुणं श्रीरूपपान्थानुगं गोविन्दभीष्टमुज्ज्वलं वर्णनं भक्त्यन्वितं सुन्दरं वन्दे विश्वगुरुं च दिव्यभगवत्प्रेम्णो हि बीजप्रदं देवां चिकेतनं सच्चिकान्तवदनां बलार्कचलाञ्चितं सन्द्रनां दर्पणां सदैकवर्णां वैराग्यविद्यां बुद्धिं श्रीसिद्धान्तनिधिं सुभक्तिलचितं सरस्वतनां वरं वन्दे तां शुभदां मदैकशरणां न्यसीश्वरां श्रीधरं Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Мы говорим сегодня о славе Нарутамадаса Такура, и можно спросить, откуда мы знаем о славе Нарутамадаса Такура, где источник всех этих историй? Это, его жизнь описана в нескольких книгах, в частности, в этом труде Бхакти Ратнакара. То, что мы знаем о Нарутамадасе Такуре, то, что известно, написано в Бхакти Ратнакаре. Также Нарутамадаса и некоторые другие книги, они повествуют о жизни наших великих ачарьев, поэтов. Нарутамадаса Такур был и великим ачарьей, и великим поэтом.
И то, и другое в нем
бесконечно прекрасно. Он был великим святым, он также был великим поэтом. Но он не был поэтом в обычном смысле этого слова. Он был поэтом преданности. Он был, поэтизировал величайшую преданность. И он прекрасно понимал, о чем он попоет. И очень... Поэтому мы обычно не сочиняем своих песен о преданности. Мы не пытаемся своими словами писать наши чувства к Богу. Но, скорее всего, это будет что-то очень сентиментальное, неправильное, смешное. Скорее всего, на 100% даже это будет. И у нас принято молиться словами. Великих святых. Мы и прославляем Бога не своими песнями, мы скорее воспроизводим те молитвы и стараемся проникнуть теми чувствами, которые нам дали. Мы питаемся нектаром великих душ, таких как Шрила Бхактивинода Такур, Нарутамадас Такур. Мы скорее стараемся питаться их чувствами. Это творчество – это отдельно, духовная жизнь – это что-то более глубокое, чем творчество. Творчество в человеке – это часть его жизни. Многие преданные обладают творческой натурой, пытаются ее как-то проявить. Это часть их жизни, но наша духовная жизнь исходит из другого источника совсем. И в духовной жизни мы скорее стараемся тянуться к великим примерам духовной жизни. Несомненно, что Нарутамадас Такур – величайший пример духовной жизни. Нарутамадас Такур является олицетворением премы, которая жила в сердце Гауры. Это была живая према. Когда в свое время Махапрабху был еще в Навадвипе, он однажды пришел вместе с Нитянандой на берег реки Падма, в место, где явился Шрила Нарутамадас Такур. На берегу реки Падма. И внезапно Махапрабху восклицал, он стал восклицать, о народ там. И так он в выступлении бросался туда-сюда по берегу Падмы и восклицал: «О, народ там! О, народ там! Когда же ты придешь? Когда же ты придешь?» И народ там означает лучший из всех, кто существует. Нараутама, то есть лучший из всех, кто лучше всех живущих. Для Ничананды это не было необычным, потому что Ничананда уже слышал, как Махапрабху выступление вызывает: «О, народ там! Когда же ты придешь? О, народ там! Когда же ты придешь?» Но в этот раз произошло совершенно нечто необычайное. Махапрабху вынул из своего сердца золотую фигуру, олицетворенную Кришна-прему. И он встал на колени и опустил ее в чистейшие воды Падмы. И после этого Махапрабху и Ничананду покинули берега реки Падма. И спустя короткое время, после ухода Махапрабху, буквально сразу же после ухода Махапрабху, явился Наротам Дас Такур. Такое невероятное существо, Наротам Дас, был невероятным святым. И такой уровень преданности, какой есть в сердце Наротам Дас Такура, непонятен и недостижим с точки зрения этого обычного мира. Это нечто совершенно неописуемое. Его отреченность от всего материального, она неописуема. С самого раннего детства у него были божества ради Кришны. Он поклонялся, он плакал со слезами. У него не было никакого желания вести какую-то мирскую жизнь. Ни малейшего желания. Его судьба в чем-то похожа на судьбу Рагунатха Даса Госвами. Он презирал все материальное, он презирал мирскую жизнь, но он был вынужден жить этой мирской жизнью, потому что его отец был также великим замендаром, богатым человеком, и он хотел для своего сына обычной карьеры. Его отец при этом был великим преданным. То есть даже для великих преданных это нормально, хотеть для своих детей хорошей карьеры в мире. Преданные так иначе тоже пытаются своих детей устроить, как и все люди на этой земле. Они пытаются своих детей как-то устроить. И отец тоже хотел своего сына устроить, но его сын был безумцем полным. То есть мы говорим, что он был поэтом. Кто такой поэт? Кто прожил жизнь трагически, тот истинный поэт. Как там? Кто прожил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если рано ушел, то в полной мере, да? На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю сласил Амбетея. То есть жизнь поэта, как сказать, абнормальна. Общество его не принимает, и он не принимает общество, это взаимно. И он с самого детства был безумцем от любви к Богу. Он был просто растворением Гаура-прему, она от него исходила. И он ничего не хотел знать, кроме Гауранги, вообще ничего. И отец вообще беспокоился за его судьбу. И как-то даже его отцу пришла в голову мысль, для того, чтобы удержать сына в своем доме, он построил ему искусственный Вриндаван. Как богатый человек, он построил ему как бы такой, как мы сказали, современным языком, симулятор Вриндавана в своем доме. Там все было как во Вриндаване. Некий такой был искусственный Вриндаван. Не знаю, как это выразить на открытии правильно, но в свое время мы читаем об этом в Брихат-Бхагаватамрите. Для Кришны тоже построили искусственный Вриндаван в Двараке. Поскольку Кришна постоянно звал именно Гопи, поскольку он был удовлетворен, живя в Двараке, он постоянно звал кого-то другого, постоянно думал о кого-то другом. И цари Двараки знали об этом. И однажды пришел Вишвакарма, и они подумали, а как нам вообще сделать жизнь Кришны немножко спокойнее? Тогда по их молитвам проявилась появилась особая майя. Как его звали? Новогопи, кажется, звали. Новогопи была. Или Нава Майя. Я не помню точно. Проявилась особая майя. И природа йога майя. И вместе с Вишвакармой они построили для Кришны искусственный Вриндаван. И там были гопи, и даже Мати Шоды и Нанда Махарадж. Просто это были... их роли исполняли другие преданные. И Кришна, и да, там даже была Ямуна, и Говардхана. И Кришна был очарован этим поначалу. По-моему, была Навагопи. Не помню точно. Или Навамая, как он звали. Это описано в Прихаду Гаутамрите. И Кришна поначалу был очень очарован этим. Поначалу. Но потом Кришна понял, что это все иллюзия, что все это поддельно. И Кришна очень расстроился. Описано в самом конце, первой части Брихат Бхагаватамрита. Там подтверждается та истина, что никто из преданных не может заменить Кришне жителя Вриндавана. Еще никто. Из других преданных, в других расах, в других настроениях. Никто не может быть Кришне дороже, никто не может заменить это. Поэтому, конечно, это Наратама Дас Тхакура не могло заменить настоящего Вриндавана никаким образом. Он хотел убежать из дома. И у него это получилось. Он убежал из дома, в конце концов. И он пришел во Вриндаван, в землю своей мечты. Он пришел и он принял там прибежище у Локанатха Даса Госвами. Сейчас почтем немного из Бхакти Ратнакара. Вот из этой книги здесь описывается жизнь Наратама Дас Тхакура. Он был великим вайшнавом, и всю жизнь Наратама Дас Тхакура был брахмачари. Вот это и понятно. Как Рагуна Дас Госвами, это были такие существа, которых и не интересовало. Все вот это вот. Некоторые преданные Махапрабху поэтому при этом были грехастами. Вриндава Дас Тхакура говорит, что если кто-то проводит различия между преданными грехастхами, преданными брахмачари и преданными саньяси, он, несомненно, враг Шри Махапрабху, несомненно, что он хочет разрушить его общество. Поэтому мы не должны этого делать, мы не проводим этих различий. Адвайта Ачарья был грехастха, даже Шримананда Прабху, если не ошибаюсь, да? Был грехастха. Нишинанда Прабху был грехастха, Нишинанда. И даже сам Махапрабху был грехастхой, какую часть своей жизни. То есть, поэтому это не проблема. Мы очень часто гордимся чем-то внешним, тем, что я брахмачари или саньяси. А что там такого быть саньяси? Ничего особенного в этом нет. Вы саньяси, ты саньяси. Что там такого особенного? Вот, объясните мне, что такого особенного в том, чтобы быть саньяси? Что там такого великого быть саньяси? Ничего великого особенного нет. Но если в сердце есть преданность, тогда это достойно преклонения, всяческого преклонения, всяческого почитания. Но стиль Наратама Дас Тхакура был исключительного, стилем исключительного предания. Потому он не интересовался вообще. В целом он не интересовался всей этой семейной жизнью, всей этой частью, как сказать, человеческого бытия. Это просто его нисколько не волновало. Ну, не знаю, у меня такое чувство, что всем скучно.
Нет.
Я хочу как поговорить просто по-человечески. Я не хочу там быть каким-то формальным вещателем. Такое чувство, что всем просто скучно, все сидят и вежливости слушают. Знаешь, может просто пойдем. Может просто пойдем куда-нибудь посидим просто. Я не хочу читать лекцию какую-то. Нормально.
Ну,
все внимали. Не мой стиль немножко. Не знаю. Если он скучен, давайте просто пойдем.
Прекрасно рассказали, хорошо, мне нравится. Особенно я не знал, что вот у Кришны был свой Вриндаван в Варахе.
Да.
Первый раз услышал это.
Да. Нужно читать Брихат Бхагаватамриту. Прекраснейшая книга. Прекраснейшая книга. В своей жизни что еще нам остается? Ну, прочтем сколько-то книг. Но кого мы будем читать? Миларда Павича? Ну а что такого? невыносимо легкость бытия, да мой так выведен, что он невыносимый. Невыносимая легкость бытия. Чего это лучше читать?
Это, кстати, Кундера.
Да, чех. Ну, да. Чешский писатель. Ну вот, Карел Чапек тоже прекрасен. Вот вообще удивительно. Я даже не знаю, откуда такие берутся. Он какой-то вообще почесторонний, потусторонний. Карел Чапек. Какие-то чешские писатели. Есть, но все это, по большому счету, так или иначе, оно хоть и имеет в себе что-то значительное, но это только чуть-чуть над нашим миром, совсем чуть-чуть. Но это над нашим миром, это уже настолько привлекает людей, потому что это что-то над нашим миром, что-то мистическое, людей настолько привлекает. А Брехат Бхагаватамрита – это не то, чтобы чуть-чуть над нашим миром, это вообще из другого мира абсолютно. Поэтому усилия по чтению книг – это тоже усилия, которые нужно прикладывать. Так, люди вообще обычно говорят, а что вы там сидите, читаете книги, это легко.
Не знаю.
Легко. А чего вы тогда не читаете? А мы тут это землю копаем, это же как бы труд. А читать книги – это не труд. Ну, как сказать, смотря чем трудишься. Читать книги – это тоже большой труд. Если это на пользу людям идет, почему это труд? Это великий труд читать книги. На самом деле. Так, Госвами Махарадж всю жизнь читает. Наших ачарьев слушает Гуру Махараджа. Это по-вашему, что они не трудятся? Потому что мало сделал для бхакти. Он сдал книги Штара Махараджа. И эти книги признал сам Штара Махарадж. Кто еще может таким, как сказать, похвалиться? Построить храмы, привести людей, накормить их просадом. Это труд, сева. Это труд, да, сева. Говорит Шрила Гуру Махараджа, это величайшая сила. Это не просто какая-то сила, это величайшая сила. Сам Гуру Махарадж принял. Мы только что вспоминали о том, что Гуру Махарадж принял маленький кусочек пиццы западной преданной. Насколько она была счастлива. И Говинда Махарадж специально уговаривал Шиваштана Махараджа принять маленький кусочек пиццы. И она была настолько счастлива, что Вайшнав принял это. Но наше счастье в том, в чем? Мы что-то сделали, и Вайшнавы это приняли. И мы это знаем. Это означает, что всю свою жизнь мы жили только ради этого мига. Поэтому я очень горжусь тем, что Масуда Махарадж принял нашу украиноязычную книгу. Я очень горжусь. Я очень счастлив. Значит, по крайней мере, маленький кусочек своей жизни я прожил более-менее правильно. Тоже. Все, кто работал над этой книгой, более-менее правильно прожили, хотя бы маленький кусочек своей жизни, небольшой кусочек своей жизни. А все остальное, то, что мы повторяем за твое имя, то, что мы едим просад, ну, неизвестно, насколько это духовно. Первое, что мы понимаем, когда мы приходим на шматх, в том, что мы абсолютно бездуховны. И то, что мы внешне себя пытаемся изобразить, надевая одежды, совершая какие-то телодвижения, все это, оно может быть, оно абсолютно бездуховно. Это очень страшно. Ты всю жизнь можешь что-то делать, но это может быть абсолютно бездуховно. И это приводит нас в отчаяние. Поэтому каким образом все это решить? Есть только один путь, и он совершенно кристально ясный. Просто мы ему не идем, а он кристально ясный. Нужно жить, как Наратан Дас Такур. Нужно обрести прибежище великой души и спрашивать, что ей нужно от меня. Это единственный путь к настоящей подлинной жизни, духовной жизни. А то, что мы думаем, что духовная жизнь, оно, скорее всего, не духовная жизнь какая. Не то, чтобы она совсем плохо. Да, кто может сказать, что-то лучше, чем ничего. Да, это правда, что-то лучше, чем ничего. Но ведь всегда нужно искать еще лучшего, чем ничего. Это нельзя удовлетвориться тем, что я делаю что-то лучше, чем ничего. Нужно же искать, что я могу сделать еще более лучше, чем то, что делаю сейчас. Что я могу сделать еще лучшего
для высшего мира. А иначе какой же я слуга высшего мира? Я слуга своих чувств, я слуга своего ума. Это чистая правда. Но это не вся правда обо мне. Я слуга Кришны по своей вечной природе. Мы знаем это. Я по своей вечной природе слуга Кришны. Но сейчас я не слуга Кришны, я слуга своих чувств, своего ума. Однако я по своей вечной природе слуга Кришны. Что я могу сделать для того, чтобы эта вечная природа во мне оживилась? Как мне хотя бы отчасти в этой жизни соприкоснуться с вечным? И поэтому нам очень полезен Нарутама Дас Такур, нам очень полезно читать его песни. Очень полезно. Почему нам полезно читать его песни? И петь его песни. Почему полезно? Потому что Нарутама Дас Такур говорит, а кроме этого все остальное, это бессмысленно. Это очень больно, это очень обидно, но на самом деле это чистое правило. И он говорит, да вот если ты не обрел хотя бы полинки 100 вайшнавов, то жизнь твоя бесполезна. Чувство бесполезно. Вот. Означает, что люди живут бесполезной жизнью, по большому счету. Это, так говорит великий поэт. И он имеет право учить, потому что он великий поэт. А поэты всегда так иначе они говорят такие вещи. Вы все живете бессмысленно, все плохо, все ужасно в нашей жизни, потому что жизнь не имеет никакого смысла. Все плохо, мы все умрем. Но если ты хотя бы отчасти ощутил прикосновение высшей красоты, тогда в этом смысле твоя бесполезная жизнь прошла не совсем бесполезно. Вот это поэтично. И Нарутама Дас Такур, он дает нам именно такую поэзию. Ни тайна болила мукчи, маджало самсара сукчи, видья кули кику ребетар. Моя любимая фраза, да? Сколько раз вы слышали от меня? Ну, те, кто слушает, по крайней мере, много раз вы от меня слышали. Потому что это действительно фраза, на которой стоит задуматься. Мы же не просто это все повторяем под копирку, что надо повторять, и опять этот праздник, опять повторяю, опять пою. Нет, это надо подумать. Одно слово Нарутама Дас Такура, оно бесценно. Что он хочет нам сказать? Почему он с такой страстью нажимом нам все это говорит? Что означает эта фраза? Не тайна валила мукхи, маджала самсара сукхи. Если ты не поешь имена Нитая, если ты не поклоняешься Нитаю, то ты бесполезен. Маджала самсара сукхи. Потому что ты думаешь, что будто бы в самсаре есть какое-то счастье. Это более чем бесполезно. Ты думаешь, что в самсаре есть счастье, значит, ты полностью бесполезен. Значит, ты абсолютно глуп. Как может быть счастье в самсаре? Как это несовместимые вещи, счастье и самсары? Не знаю, болело муки, маджало самсара сукхи. Видья кули кикури битар. Чего стоит его видья? Чего стоит его образованность? Чего стоит его благородное происхождение, если он думает, что в самсаре есть счастье? Чего он стоит? Вот так вот, радикально. Вот так вот. Поэтому Нарутама Дас Такур, если мы подумаем о нем с обычной точки зрения, это очень радикальный поэт. Он революционный поэт. Он вообще радикальнейший всех радикалов. Все радикалы, по сравнению с Нарутама Дас Такуром, это некие радикалы. Никто не был так радикален. Никто не был настолько радикален. Из поэтов. Никто. Все эти проклятые поэты, проклятые поэты, они не были настолько радикальны. Они призывали к смерти, там, они призывали кого-то там душить, убивать, может быть. Но это не радикально нисколько. Что в этом мире так этого достаточно. И без всякой поэзии. Люди так бывают других. И без всякой поэзии. Такая жизнь. А Нарутама Дас Такур призвал радикально предаться Кришне. Сделай в своей жизни нечто радикальное, по-настоящему революционное. Предайся Кришне. Вот это вот революция, настоящая революция. И кто не имеет такого идеала, тот и не революционер вообще. Все революции, это никакие не революции. Все они ничего не меняют по-настоящему в жизни людей. Одна революция, другая революция. Как Бердяев говорил, постоянно приходят какие-то люди и говорят, от болтающих
болтающих, праздно. А? Как это говорится? Господи. От болтающих, праздно сверкающих, умывающих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Что-то такое. Что-то в таком духе. Некрасов. Не Блок. Похож на Блока, но это на самом деле Некрасов. И Некрасов тоже удивительный поэт. По-своему. Умывающих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. И Бердяев говорит, сколько раз люди приходили и говорили, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. И стоило им победить, как они сами становились этими болтающими, прозверкающими, умывающими руки в крови. И он говорит, вот такая великая фантасмагория истории. Всем кажется, что вот мы свергнем этого тирана, и наступит счастье. И всегда оказывается по японской сказке, герой победил дракона, зашел в пещеру и понял, что у него самого растут когти постепенно, что он сам становится драконом, которого теперь тоже будет кто-то убивать. Очень пессимистичная такая сказка. В японском стиле, вполне буддийская сказка. Но это факт, что самсара пессимистична. Пессимистична. Нет счастья никакого в самсаре. И ничего хорошего в самсаре, в принципе, никогда нет. Одна страна победит, другая страна победит. И что будет? А будет то же самое. Еда, солнце, защита, изможение. Ничего хорошего. Ничего интересного. Вот, поэтому не дайна болила муки, мажила самсара сутки. Видья кули, ки кури, петар. Нарутам дастакур. Хено нита и биньябая, рада Кришна пайтанай. Если ты не повторяешь имена Нитинанды, если ты не слушаешь Нитинанды, то как же ты обретешь милость Рады и Кришны? Ниттайер чаруна сатья тохара сивака нитья. Его стопы вечны, и слуги его вечны. Так неужели же кто из разумных людей откажется от этого нектара? Постоянное чедование Нартамда Стакура. Постоянное чедование Бхактивинода. Кто из по-настоящему разумных людей, узнав о Гауранге, узнав обо всем этом, кто же откажется? С одной стороны, кто же откажется от этого нектара? Но почему же я тогда отказываюсь от этого нектара? Это вопрос ко мне. Почему я знаю обо всем этом, и я отказываюсь? Добровольно отказываюсь. Добровольно пью яд. Почему? Это вопрос ко мне. Да. Как мне выпить больше этого нектара? Где же нектар? Итак, что такое духовная жизнь? Это поиск нектара, поиск расы, поиск Кришны. Это поиск нектара, а не яда. Поиск настоящего нектара. И, безусловно, поэты всегда ищут нектар. Они же живут очень возвышенно. Они ищут, где можно найти нектар, где можно найти кого-то. Ну, вот, Диоген ходил по фильму с фонарем. Днем с фонарем. Ну, с факелом, да. С фонарем. Фонарь был не такой, как сейчас, а просто он такой огонь нес на подвеске. И он все ходил такой и смотрел лица людей. Диоген тоже был очень поэтичный по-своему. Ищу человека. С кем можно пообщаться? И вот мы видим, на самом деле мы должны понять наших святых. Каракшон Дасбабаджа жил в одиночестве. Но когда он только увидел, что Бхактивинода Тхакур открыл место явления Гауранги, Бабаджа Махарадж немедленно пришел в Навадвип. И он за свое счастье считал идти к Бхактивиноду и слушать его Харикатху. А больше ни с кем Бабаджа Махарадж не общался. Ему было интересно с ним общаться, со всеми этими людьми. Многие к нему приходили, многие пытались предаться, но Каракшон Дасбабаджа Махарадж отвергал. Он говорил, да я вам ничего не могу дать. У меня нет сладкого риса. Он говорил, у меня нет рассакулы сладкого риса, зачем к ней приходите? Я не такой гуру, который привлекает людей чем-то внешним. Чего я вам ничем не могу дать? У меня нету вкусной еды. Зачем вы ко мне приходите? За славой? Я вас не буду прославлять. И Бабаджи Махарадж, он наоборот, он обличал всячески. И быть рядом с Бабаджи Махараджем было очень трудно. То есть он вообще всегда говорил то, что думает о человеке. А это было неприятно, что говорить о человеке. И мы видим это, да, но когда Бхактивинода Тхакур пришел, Бабаджи Махарадж немедленно счел за счастье прийти к Бхактивинода Тхакуру, услышать его харикатху. И предаться это очень трудно. И только одного ученика получилось предаться Бабаджи Махараджу. Только одного ученика. Зато какой-то был ученик. И мы видим то же самое в Нартамидасе Тхакуре. Ни у кого не получилось предаться Локанатху Дасу Госвами. Но Локанатху Дасу Госвами был возвышен Вайшнав, все это понимали. Но ни у кого не получилось предаться, кроме Нартамидасе Тхакура. А Нартамидасе Тхакур настолько настойчиво стучался, что все-таки у него это получилось.
А как это произошло? Напомните мне.
Он пытался, он пришел во Вриндаван. Причем во Вриндаване было не всякого сомнения в предыдущем обществе Вайшнавов. Каждый был удивительным. Там в то время было множество, там был Джива Госвами, даже да, было множество удивительных вайшнавов, прекрасных вайшнавов. Но Нартамидасе Тхакур, его сердце избрало именно Локанатху Дасу Госвами. И он не хотел ни у кого прибежища, кроме Локанатху Дасу Госвами, ни у кого. Но Локанатху Дасу Госвами и не хотел принимать учеников. Он в целом, вообще надо сказать, что вайшнавы ученики не интересуют. Мои ученики, твои ученики, его это не интересует вообще. Не интересует вся вот эта вот идея быть гуру для кого-то. Вайшнав не для... Он считался, во-первых, падшим и считал, что никого не может научить. А с другой стороны, он был настолько отрешенным, насколько я помню, да, у него же, у него даже не было лота для воды. По-моему, да. У него не было даже лота для воды.
Он,
нет,
он,
а, нет.
Был, но он был пустой.
Был пустой, да. Он его переворачивал, кувшинчик, да, вот он постоянно переворачивал. Да. Почему он переворачивал, не помню.
Чтобы тем, кто приходит к нему, даже не, он не мог предложить воды.
Вот, да. То есть он переворачивал свой кушинчик для воды, ставил, и говорит, что вы ко мне больше не приходили, потому что у меня даже водички нет, вообще не
знаю.
С меня нечего взять, у меня даже водички нет. Поэтому чего, говорит, приходите. А Нартамидасе Тхакур, он очень настойчиво прямо приходил, и он стал убирать туалет за своего гуру. Но когда ходил в туалет, там во Вриндаване, там с этим не проблема. До сих пор, в общем-то, в Вриндаване совсем не проблема, эти люди там ходят, в туалет не попало. И здесь тоже, вообще Индия такая страна, люди не особенно стремятся к цивилизации. То есть в Индии такой подход, что Господь нам и так дал цивилизацию, зачем еще цивилизация? Господь так еще придумал, то есть зачем еще какие-то искусственные стены? Захотел сходить в туалет, ну и сходи. Ну как бы мир Господа, он на самом деле велик. И это на самом деле прекрасная идея. Это прекрасная идея. Они тут не живут, как бы вот эта вся западная, этот вот слабизм, это они там вот такие вот сякие спят на улице. Ну да, что тебе, ну спи на улице. Чего ты не можешь спать на улице? Это твоя проблема, ты не можешь спать на улице. А в Калькутте люди вот спят, вообще вокруг машины ходят, а человек лег на тротуаре и спит себе спокойненько, под одеяльцем. И вообще не беспокоится ни о чем. И они счастливейшие люди, они счастливее нас. Они тебе еще предлагают какую-то пожевать какую-то, не знаю, штучку, там жевать что-то. И хочешь? Ты говоришь, что бе. Они такие, ну ладно. Человек живет, как бы, нормально живет. Ты счастливее тебя еще. В сотни раз счастливее тебя. Ему ничего не нужно от жидкого мира, а тебе столько нужно. Ты считаешь себя культурным, цивилизованным, образованным человеком. По сравнению с этими людьми. Ты не знаешь, на самом деле. Ты же не знаешь, кто это. Мы во Вриндаване, может быть, это великий святой. Мы не знаем, по большому счету. Нам нужно кланяться жителям Вриндавана. Нам нужно их почитать, потому что, может быть, это великий святой. Может быть, не исключено. Так говорил Говинда Махарадж, сейчас скажите, это было не так. Кавид Махарадж сказал, кланяйтесь все, на всякий случай. Мало ли кто, может быть, великий вайшнав. Вы на всякий случай всем кланяйтесь. Потому что любому преданному. Потому что нам кажется, что преданный должен быть не так, а вот так. Нам так кажется. Но не факт. И иногда Нитинанда Прабху вел себя очень неординарно. То есть у нас многие вайшнавы были очень колоритными личностями. Как вел себя Пундарик Виденитхи, как вел себя Рамананда Рай. Вот, иногда очень необычно. Иногда вайшнавы ведут себя очень необычно. Поэтому мы не можем сказать по внешнему виду, кто вайшнав, а кто нет. Нам нужно избавиться от этих иллюзий. Нужно избавиться от всех своих представлений о том, как должен вайшнав себя вести. Мы не знаем, как должен вайшнав себя вести. Как вайшнав себя ведет, вот так он должен себя вести. Мы не знаем. Ты пришел к нему с какими-то идеями вайшнавского этикета, а ты пришел к величайшей душе, которая наоборот учит всех вайшнавскому этикету своим примером. Рамананда Рай своим примером учит всех вайшнавскому этикету. Вот вайшнавский этикет. Живи как Рамананда Рай. А Рамананда Рай, он вел себя вот так, и так. И Пундарик вел себя так. Вот вам вайшнавский этикет. А вы что пришли? Ему объяснять, что такое вайшнавский этикет? Просто один гуру написал Гавинде Махараджу письмо, что он нарушает вайшнавский этикет. Ученик этого гуру решил предаться Гавинде Махараджу, и Гавинда Махарадж принял его. И этот гуру написал Гавинде Махараджу, вот, дескать, нарушаете вайшнавский этикет. А в то время секретарем был Масуда Махарадж. И он это письмо получил, и он сказал, нет, я не буду беспокоить Гавинду Махараджа. И он написал сам письмо, ответ. Все нормально, все хорошо. Все в порядке. Не переживайте. Поэтому, как вайшнавский этикет. С одной стороны, да, но у нас как бы есть вайшнавский этикет. Это важная часть нашей духовной жизни, он есть. Но просто на чем основан вайшнавский этикет? Наследование за великими святыми. И без почитания великих святых вайшнавский этикет не имеет никакого смысла сам по себе. Ты можешь обрить голову, ты можешь нести тилаку, но мы знаем из кого? Из Бхактивинода, что если ты думаешь о женщинах постоянно, то тебе это не поможет никак. Тилака не спасает от этого, и лысая голова тоже не спасает. Ты думаешь о женщинах. Значит, ты никчемный. В то время вот Рамананда Рай, он находился посреди этих танцовщиц, учил их танцевать, и он не думал о женщинах. В чем? Кто из вас более вайшнав? Кто из вас более вайшнав? И поэтому Прадьюмна Мишра увидел это. Он был в шоке. Он пришел к Махапрабху и сказал, ты позвал меня к Рамананде Раю, послушная Кришна Бхакти. А ты знаешь, как он себя ведет? Махапрабху сказал, не-не-не, я саньяси, но я не настолько отречен, как Рамананда Рай. Ты не понимаешь. Он, может быть, ведет себя так, это его обязанность. Прожог грехасха. Но ты не понимаешь, насколько он отречен, насколько он проникнет сознанием Кришны. Вайшнав Махарадж очень любил разрушать стереотипные представления. Вайшнав Махарадж был просто удивительно потрясающим. Он любил вообще всячески поиздеваться какими-то стереотипными представлениями. Но если он открывал свое сердце, просто изливался величайший нектар. А вот так он очень любил как-то так, очень любил как бы эпатировать. Так вот, еще постоянно как бы поиздеваться, еще так насмешить. И показать, насколько он падшая душа. Но если кто-то думает, что может там хорошо падшая душа, он великий оскорбитель при этом. Величайшая душа, но он как должен себя вести вайшнав? Вайшнав, прежде всего, самое главное, его преданность вайшнава, самое главное, что есть вайшнав, это преданность гуру, гурудеву. Это самое главное, самое существенное, самое главное. Это преданность гуру. И вайшнав Махарадж это было на 100%. А у других знатоков этикета этого не было на 100%. Может быть, было на 5%, я не знаю. Но знание этикета, если у тебя нет преданности гуру вайшнаву, оно тебе никак не поможет. А если у тебя есть преданность к Гуру Вайшнаву, то ты есть олицетворение этикета. Вот что такое вайшнавский этикет. Есть лекция Вайшнава Махараджа, просто я ее вспоминаю очень часто. Вы можете прочесть, она короткая. Она очень короткая, она так называется, вайшнавский этикет. Он там очень хорошо прошелся по всему этому. Вайшнав в погонах, вайшнав в сержант, вайшнав подполковник. Это не есть вайшнавский этикет. Вайшнав в погонах. Как у одной группы, которая, скорее всего, не знает даже Парамешвар. И в фуражке, и в рясе. Я думаю, что, скорее всего, даже Парамешвар не знает. Совсем глубокий бэкграунд. И в фуражке, и в рясе. Это не вайшнавский этикет. Носить погоны, искать. Здравствуйте, я сержант. А вы кто? Ефрейтор? Копать отсюда до обеда. Такой у нас был, да, у нас в Москве такое было. Ты приходишь и говоришь, здравствуйте, вы Бхакта? Да, копать отсюда до обеда. Думали, о, как, ну это как бы здорово. Нет, это было, ну это было так здорово. Вообще это было здорово. Один преданный пришел, мыть плиту. Он говорит, а, Костя, помыть плиту. Да я помыл. Не. Ты помыл плиту? Ты помыл? Да, отвертку. Отвертку? Да. Этот преданный, надо початку. Хороший такой преданный. Он взял отверткой там. Отверт, это снял это. Грязь, грязь. Ну это так было. Интересно, да, так. По крайней мере, ты понимаешь, что духовная жизнь не что-то такое сентиментальное. Не рассуждение о капитончиках. Это как надо пахать, надо севачить. Помню, пришел, тоже первый раз в Ажур. Думал, я иду вашим, ведически вашим. Ом тадвишнух парамам падах. Сейчас пришел, вашим. Какой-то баха стоит и говорит, здрасте, вы первый раз? Я говорю, да. А мы тут вот травишки разбираем, не можете тут помочь? Травишки? Ну ладно, поразбирал. Вот что, занимаетесь йогой? Да, да, вот травишки перебираем, йогой занимаемся. Чего себе? Прекрасная йога. Прекрасная йога. Подметать пол вайшнава. Прекрасная йога. Спать на коврике у двери вайшнава. Прекрасная йога. Вайшнава хорошо спал. На коврике перед дверью Гурудева. Вот. Он спал на коврике перед дверью Гурудева, потому что Гурудев рано утром выходил, и часто ему хотелось шлоки какие-то быстро повторить. И для этого Вайшнав Махарадж спал, чтобы Гурудев вышел, и он имел возможность с кем-то обсудить какие-то интересные шлоки, красивые, возвышенные. Ну, вот. И вот это вот вайшнавский этикет. А кто, что еще такое вайшнавский этикет? Как вы еще про это думаете? Вот он спал, буквально следовал Бхактивинода Тхакуру. Я буду спать на коврике у твоих дверей. Я буду твоей собакой. И Вайшнав Махарадж делал это буквально. Это он ездил на мотоцикле, да. Он носил красивую одежду, носил черные очки. Да. Ходил с красивым фотоаппаратом. Я помню, была хрена, мы по Питеру там что-то бегали. По Пелевскому проспекту изображали то, что мы поем святые имена. А Вайшнав Махарадж так в стороночке с фотоаппаратом стоял, так фотографировал издалека. Вот, поэтому, да, я тоже спрашивал, первое время пришел и спрашивал Вайшнава Махарадж разные глупые вопросы постоянно, ну какие-то вопросы, как то, как все. И Вайшнава Махарадж в конце концов сказал, нет, духовная жизнь – это не бравада. Нет, он сказал, нет, духовная жизнь – это не бравада. Тем, какой ты удивительный. Нет, это не духовная жизнь. Так, вот так вот сказал. И Нарутама Дас Такур, в чем величие Нарутама Дас Такура? В том, что он убирал туалет своего гуру. что он не погнушался. Вот он был и очень эксклюзивный, он был из брахманской семьи, красивейший такой юноша, золотистого цвета, удивительнейший юноша был. Утонченный юноша, знаток писаний, поэт. Значит, его Масалачарий, его учеником был Бишвад Чакраварти Такур. Нормально, да? Как он? Сам Бишвад Чакраварти Такур. Не, как бы, он был Вашикша учеником. Мы сегодня читали, народ там ваш такой. Бишвад Чакраварти Такур выражает свое почтение. Народ там даст Такура, как Шикша Гуру. Был изысканнейшим. Но при этом он убирал туалет своего гуру. Ну, поэтому, да, но Вайшнав в целом не притязатель по отношению к себе. Не то чтобы он также писал песни. Мы же не сходим все к мутю туалета, правда? Он также писал песни, и он также проповедовал. Это, вообще, наверное, там заслуга известен тем, что он проповедовал. И Наратам Дас Такур имел особый стиль, который нам очень полезен. Стиль духовной жизни. Это стиль, которым жил Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Это стиль более ощутимый для нас, более жизненный для нас. Это стиль внешней севы. Наратам Дас Такур был вайшнавом проповедником. Он был просто вот олицетворением Гоштханади. Многие вайшнавы были бажананди, это выбор вайшнавы. Ничего страшного нет. Многие вайшнавы были бажананди. То есть многие вайшнавы просто сидели в лесу, во Вриндаване, имею в виду. И они особенно не шли в мир. Это их выбор. И просто у них не другая сева. Многие вайшнавы. Но Наратам Дас Такур был другого на всем склада. Он был, по-моему, сейчас, как называется, современным языком, пассионарной личностью. Он был очень пассионарен. Что он был таким, у него был мессианский дух. И поэтому Наратам Дас Такур собрал первый фестиваль Гаура Пурнима. Он ходил по всей земле Индии и собирал оставшихся Гауди вайшнавов. После ухода Шри Чайтанья Махапрабху вайшнавы приуныли. Ну, так понятно. Вайшнавы несколько приуныли. Так, не то, чтобы они приуныли в нашем смысле этого слова, просто они были погружены в свои возвышенные чувства. И Наратам Дас Такур ходил, путешествовал, посещал этих вайшнавов, и все абсолютно принимали его как величайшего вайшнава, и он всех убеждал собраться вместе. И он собрал их вместе в Кетуре Граме. Он пригласил Джахнави Деви, Джахнава Мата пришла, а Джахнава Мата была для всех величайшим гуру. Тогда просто это был один из последних оставшихся вообще спутников в Махапрабху, Джахнави Деви. Нитянанда ушел, тогда Махапрабху ушел, по-моему, да, Рупа Госвами ушел, Санта Госвами ушел. Был одним из таких последних оставшихся на земле спутников Махапрабху, Джахнави Деви, Джахна Мама. И пришла Джахна Мама, Такурани, Ишвари Деви также ее звали. И вайшнавы собрались, конечно, такое величайшее событие. Вайшнавы со всех концов Индии собрались в Кетуре, и был просто невероятнейший киртан. Наратам Дас Такур, он спел этот киртан, и мы знаем, что было во время этого киртана. Все увидели, как Махапрабху, Адвайта Ачарья Нитьянанда проявились среди танцующих. Вот это было безумие. Запел, и Махапрабху стал танцевать, Нитьянанда стал танцевать, и все это увидели. Вот это было безумие, конечно, полное среди вайшнавов. И все поняли, что все по-прежнему здесь. Наратам Такур здесь, поэтому Гауранга здесь, Нитьянанда здесь, все в порядке, он под защитой, все прекрасно. Вот такой был фестиваль в Кетуре. Поэтому он был величайшим проповедником, величайшим. До сих пор в Манипуре очень много гауди вайшнавов, только благодаря проповеди Наратам Дас Такур. Там. Наратам Дас Такур, да, мы в Манипуре проповедуем. И там очень много гауди вайшнавов до сих пор. Чтят его память, а просто надо знать, что такое Манипур, чтобы понять, насколько трудно там проповедовать гауди вайшнавизму. Наратам Дас Такур сделал это. Обратил множество самых падших людей в гауди вайшнавизм. И многие приняли в него прибежище. Рамачандра Санга Маги, Наратама Дас. Рамачандра Кавирадж вообще был учеником Шринивасачарьи.
Так вот. Но он был большим другом Нарутамадас Такура и принимал его как друга и как учителя. Поэтому, когда и Нарутамадас Такура сам, он тоже был очень интересного. Это была очень интересная его особенность. Он был каястха. И при этом он величайшим гуру, все вайшнавы принимали его, но при этом он был каястха. И он очень сильно проповедовал против кастового брахманизма. Очень сильно, с большой силой. И его ненавидели кастовые брахманы. Не был, так сказать, Нарутамадас Такура не был толерантным таким человеком, который говорит, вы все хорошие. Нет, Нарутамадас Такура опровергал заблуждение. Он был проповедником. Он опровергал заблуждение очень сильно. И поэтому его ненавидели за это. Он показывал, что весь этот кастовый брахманизм ничего не стоит, что все они деградированы, все они падшие люди, по большому счету. И они теряли аудиторию, они теряли храмы, они теряли все. Было такое раздражение. И поэтому они настучали на Нарутамадас Такура. Это религия, что вы хотите, религия – страшная вещь. Они пошли к этому царю, они настучали на Нарутамадас Такура, они сказали, этот человек, он разрушает религию. Ничего необычного, правда. Настучали на самом Махапрабху. Тантрики настучали на самом Махапрабху. Они сказали, этот гнивой пандит разрушает религию индусов. Махапрабху пришел. Своям Бхагаван, и эти тантрики, они сказали, вот этот человек нарушает религию индусов, он атеист, он безбожник. Религия – страшная вещь. Мы говорим, религия, а чего такого хорошего в религии? Это хорошее, а чего у нее хорошего? Христа распяли, религиозные люди. Чего у нее хорошего в религии? Вообще, само по себе. Религия – это ужасная вещь. Ничего хорошего нет в религии сама по себе. Но если вайшнав проповедует, и люди становятся его учениками, вот это тогда действительно прекрасная штука. Но это не религия, это религия в таком смысле более расхожем, так сказать. Не религия, как она понимается обычными людьми, а в таком духе там говорят, вот моя религия, это моя религия это живопись. Вот говорят, в смысле, что я посвятил себя. Вот в этом смысле мы говорим. Не в таком смысле, в таком глупом таком. Я хочу быть религиозным человеком. Входит некто православный, говорит, теперь я главный. У меня в душе жар птица и тоска по государю. Соизвольте расступиться, дать мне где креститься. Я хочу воды напиться, а не то в лицо ударю.
Прекрасные стихи.
Не в таком духе религия, то есть не в таком духе, но как посвящение себя вайшнаву, гуру вайшнаву. То есть в этом смысле мы говорим, религия, наука и так далее. Мы говорим в этом смысле, в таком смысле более возвышенном, что я должен посвятить свою жизнь этому. И то есть он проповедовал против этой внешней религиозности, и Сарасвати Такура, как мы знаем, очень сильно проповедовал против этой внешней религиозности. То есть настолько сильно, что он был готов делать потрясающие вещи, он готов был кормить мясом кого-то там. И не то чтобы он хотел это делать, он просто говорил, мы их будем кормить мясом, но они будут слушать. И может быть кто-то из них проникнется слушанием Махапрабху. Может быть, хотя бы один из них проникнется. Такое было настроение. И тогда он станет вайшнавом. Ради этого я готов даже кормить их мясом. Мы знаем даже, что когда Сарасвати Такур посылал Госвами Махараджа, Бхактисарана Госвами Махараджа, еще и Тирху Махараджа, посылал в западный мир, то ему они говорили, а мы там нечего будет есть. И он сказал, так вы в ресторанах заказываете еду, вынимаете мясо и ешьте вот то, что осталось. Ну, как бы, это не важно вообще. Вынимайте мясо из этой еды и ешьте то, что осталось. Как бы, да вы будете проповедовать, надо проповедовать послание Гауранги. Это самое важное. Ради этого можно платить на все. И Нартам Дастакур был такого, это настроение проповедников. Это настроение тех, кто хочет прямо очень сильно видеть, что даже самые падшие люди обрели хотя бы частичку милости Гуранги. Они очень хотели, чтобы это было, чтобы это было. И поэтому Прабхупада поехал в Америку, потому он жил среди хиппи. И Прабхупада приехал в Америку, и однажды Майкл Грант, Мукунда Госвами, будущий, он сказал: «Шрила Прабхупада, хотите, я возьму в одно очень богемное культурное место, там много будет интеллектуалов». И Прабхупада сказал: «Да, да, да, возьми». И он привел его в такой подвал.
Значит, там
был такой подвал, и там был такой дым вообще густой на шее. И Прабхупада сказал: «Вот это богемное место, да, где интеллектуалы». «Да, да, 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 там какие-то люди лежали». И Мукунда Госвами сам вспоминал. Он привел Прабхупаду в это место, и Прабхупада так, с таким отвращением пришел туда. И он такой спросил: «С вами же все в порядке?» И Прабхупада сказал: «Да, да, все в порядке». Однажды Прабхупада ушел, где-то это была какая-то тоже какая-то колония хиппи, тоже он пришел туда, и там жили нудисты. И он шел и увидел, что они сажают картошку, ну, как в своем стиле. Женщина, мужчина, голые сажают картошку. И Прабхупада сказал: «Что вы делаете?» Он сказал: «Сажаем картошку». Прабхупада сказал: «Нет, я не это имею в виду. Что вы делаете со своей жизнью?» И он начал киртан, и половина этих хиппи оделась, и потом пошла с ним на программу. Но это настроение проповедников, это настроение Нитинанды. Проповедовать, идти туда, где никто никогда не слышал о бхакти. Никто нигде никогда не слышал о ведической культуре. Идти туда, там проповедовать. Нартам Дастакур был такого же склада, такого же настроения. Поэтому Нартам Дастакур, таково его значение, таково его величие. И поэтому эти брахманы ненавидели его, они приходили, чтобы... Они настучали на царю на него. Сколько имен?
8.
А? 8. А, паранти. И тогда Рамачандра Кавирадж и Ганга Нараян Чакраварти переоделись в торговцев посудой и встретили этих брахманов-бандитов. Ну, известная история, тем не менее, это очень интересная, показательная история. Они там вступили с ними в какой-то спор по поводу каких-то санскритских корней и полностью победили. Победили причем самого главного, всех этих бандитов, который был их предводителем. Он победили его в споре, и он был опозорен. Он сказал: «Мне какие-то горшечники победили в споре». Он сказал: «Кто вы такие?» «Да мы просто последние ученики Нартама Дастакура». «Что?» Таким образом. Вот, поэтому Нартам Дастакур, да, мы часто за какой-то чисто такой внешний, такой какой-то религиозной риторикой мы теряем какую-то сущность явления. А нужно говорить о сущности явления. Это величайший святой, конечно, величайшая душа, величайший учитель Нартам Дастакур, который сделал очень много для человечества и которому человечество глубоко неблагодарно. Он о нем даже не знает. Он знает каких-то деятелей, которые мало сделали для человечества. Но зато им великая слава. Шва вид варха штрахкора сахтутах парушах пашух. Люди прославляют ослов, собак, верблюдов и свиней. Люди прославляют ослов, собак, верблюдов и свиней. Шваб, вид, вараха, страх, корах. Сам птах, прушах, пашух. Потому что людям нравится, когда говорят о животных удовольствиях. Поэтому они прославляют тех, кто прославляет животное удовольствие. А Нартам Дастакур люди прославляют в целом. Нартам Дастакур слишком высок для человечества. И поэтому наша задача – донести до человечества кому правильно поклоняться и кому нужно прославлять. На самом деле, Нобелевскую премию нужно дать Наротама Дас Такуру. На самом деле, изучать в школах нужно Наротама Дас Такуру. Но на самом деле нужно не изучать. Нет. Это будет курс какой-то, если будет в школе изучать. Нет, нужно просто вот, где вот там собираются какие-то вот поэты и писатели, вот там нужно обсуждать. И тогда тот все будет приходить и слушать. А в школах нет, изучать не нужно, это будет курс. Кошмар, нет, в школах надо изучать. Но несомненно, что Нобелевскую премию нужно дать Наротаму Дас Такуру. Премию мир нужно дать Наротаму Дас Такуру. Праздновать нужно день рождения Наротамы Дас Такура. Праздничным днем, выходным нужно объявить день рождения Наротамы Дас Такура, чтобы все люди в этот день пели его песни, чтобы все люди его слушали. Так что это и есть настоящая культура, это и есть настоящая также цивилизация, это и есть настоящая наука, это и есть настоящее искусство. И все, что не является этим, то и не является искусством, наукой, цивилизацией, культурой. В полном смысле этого слова. Все, что не является этим. Все, что против этого, оно не является настоящей цивилизацией, культурой, наукой. Это все, как это называется, bogus concoction. Bogus concoction. Все это ментальное измышление. Но если кто-то имеет вкус к настоящей культуре, к настоящему искусству, тогда, несомненно, он примет с Наротамы Дас Такуру величайшим поэтом, величайшим учителем, величайшим гением и величайшим деятелем человеческого общества. Несомненно, что он примет. И только таких людей мы по-настоящему можем принять, как настоящих деятелей искусства, цивилизации, общественных деятелей, тех, кто оценили Наротаму Дас Такуру настоящим. Понял смысл этого слова. И кто это? Гасвай Махараш, Масуд Махараш, Абдуд Махараш. Вот эти люди. Это и есть настоящие деятели. Это и есть те, кому должен поклоняться мир. Все наше человеческое общество со всеми его достижениями. Это всего лишь маленькая часть бесконечного абсолюта. То есть Шигурова милость. Все они должны прийти и склониться к стопам. Наротаму Дас Такура. Все они должны сделать все, что возможно в их силах, чтобы прославить Наротаму Дас Такура. Они должны, но и мы должны в первую очередь сделать все, что в наших силах, чтобы прославить Наротаму Дас Такура. А что мы делаем для этого? По большому счету ничего. Ничего. Сколько мы делаем для того, чтобы вылечить зубы, вкусно поесть, хорошо поспать? Все для этого. А сколько мы делаем, чтобы прославить Наротаму Дас Такура? Ну вот заставили себя прийти сегодня послушать. И еще говорим, скажите мне спасибо, что я пришел. Мог бы не прийти. Ну, спасибо, что пришли, конечно. Ну, правда же, могли бы даже не прийти. Вот. Поэтому. И безусловно, о себе. И в первую очередь это о себе. Сколько времени уходит на заботы о своей какой-то удивительной, уникальной личности. Какая я уникальная личность, как меня кто-то обидел, как мне после этого, от этого обидно. Вот сколько времени я об этом думаю, сколько времени я об этом переживаю, что кто-то мне сказал грубое слово, кто-то мне как-то и не понял, оскорбил меня как-то. Ой, какая трагедия, меня оскорбили. Вот сколько времени на это все уходит у меня. Ужасно, сколько энергии всему этому уделяю. Почему они не волнуют слава Наротамы Дас Такура, почему они меня не волнуют его песни? Вот это вопрос ко мне в первую очередь. Почему так? Почему его все не волновало? Что его кто-то там обидел? Он убежал из дома, и он несколько раз терял сознание, падал в голодный обморок. Нечего было есть. Это меня не останавливало. Никакие трудности жизни. Он принц, он привык спать в роскошных постелях, привык есть изысканную еду. Но он жил во Вриндаване. Как он жил во Вриндаване? Мы знаем как. Тяхтва турна машеша мантала пати шеним сада туч хават. Они носили набедренную повязку и вели себя как последние безумцы. Они, как нищие, просили подаяния. Вот так они жили. И спали каждый день по одному дереву. Вот так они жили. И он променял жизнь во дворце с новой, молодой, прекрасной женой, богатой женой, с сыном великого царя он был. И он променял эту жизнь, не задумываясь, на такую жизнь. Почему? Потому что жизнь гораздо более возвышена. Мы приходим в Сатую Дхаму, чтобы обрести милость Сатую Дхаму. Не для того, чтобы говорить, ой, тут у вас говно на дороге лежит. Ну это прекрасно. Это же коровы. Коровы, между прочим, чистое животное. Чище нас. Ничего зазорного нет в том, чтобы наступить в эту субстанцию. Вообще, это же корова Кришна, которую Кришна любит. Почему мы приходим тут еще и то не то, это не так, индусы, грязь. Мы пришли в Сатую Дхаму, что вам еще надо? Прекрасная земля, удивительная земля. Лучше Парижа. Если вы прочитаете описание Парижа 12 века, это было ужаснейшее место. Славония. Да, этот собор Парижской Богоматери утопал в зловониях. В мусор бросали на улицу. Не было так канализации. Ну вот такой вот. Потом я придумал. Тогда еще не было такого. Люди
выбрасывали. С Рима еще канализацию придумали.
И там была другая система немножко в Риме. А в Париже этого не было. Люди выбрасывали. Так, и как вот в Иерусалиме тоже. Что такое гиена? Это помойка. Вокруг Иерусалима на холме стоит. У вас крыша не так. Кто будет, то знает. Вокруг Иерусалима на холме стоит. Там такая огромная ров. Вот это и есть гиена. Туда сбрасывали помои. Да. Поэтому, когда Христос говорит «гиена огненная», это потому, что в этой яме там жгли мусор. Поэтому он говорит «гиена огненная». То есть это гиена – это мусор.
Я думал, что за гиена?
Не гиена, да, а гиена. Это ров, который вокруг Иерусалима. Мы были в Иерусалиме, и нам показывали тот самый ров. Там сейчас нет помоев, правда. Он просто там стоит, как историческая реликвия. Этот ров. Но это ров вокруг земли Иерусалима, и там как бы вот раньше там. Иерусалим очень красивый. Смотришь, и он весь на холме такой. Белый город на зеленом холме. Прям такой весь. Вот такой белый город, да. Он правда белый. Потому что там вот специально правительство всегда законом своим приказывало дома покрывать специальной белой отделкой, светлой. И когда солнце всходит, он весь сияет. Смотришь, и вот этот город на горе, он весь сияет, очень красиво. А вокруг него помои были при этом. Так что в средние века это было нормально. И в Индии тоже было нормально. А сейчас, а в Индии здесь цивилизация не очень приживается. Тут как бы все немножко по-свойски. Ну что, цивилизация, человек живет, это построил себе из каких-то палок себе хижину, а в ней плазма стоит, и смотрит их. Цивилизация. Заходишь такой, какой-то сколотил там из каких-то обломков шифера себе какую-то халупу. И живет себе, божество стоит, и плазма, смотрит, с мобильником там сидит. Вот вам цивилизация. А какая еще нужна цивилизация вам? Не в этом цивилизация, не в этом цивилизованность, вообще не в этом, абсолютно. Цивилизация – это Вриндаван, времен Госвами. Вот это вот культура, вот эта цивилизация, вот это вот настоящая цивилизация. И Питер Рим-Сорокин называет это аскетической цивилизацией. У него есть три типа цивилизации. У него есть там, ну хорошая, у него есть как бы цивилизация идеалистическая, сенсуалистическая, и еще у него есть какая еще цивилизация? Идеальная цивилизация, идеалистическая и не помню еще. И чувственная цивилизация. Третья цивилизация есть. Вот сейчас цивилизация чувственная. То есть цивилизованным считается человек, у которого все в порядке с внешней точки зрения, который живет в богатстве, у которого красивая одежда. Это он называл сенсуалистической цивилизацией или чувственной цивилизацией. Он говорил, что на эпоху Позднесредневековья это была цивилизация идеалистическая. То есть там был некий компромисс между духом и материей. Там поклонялись Богу, в основе всего были высокие идеи, но тем не менее люди все-таки уже жили в высокой такой внешней культурной жизнью. Это была идеалистическая там. А еще есть и идея. О, я забыл сейчас этот термин.
То есть цивилизация, которая вообще не стремится к ничему внешнему, которая живет чисто идейным содержанием. Это самый высокий тип цивилизации, самый высокий ее тип, но наиболее аскетичный. Вот. И настоящая цивилизация является именно это. Я просто забыл термин, хочется его вспомнить. Жалко, что я Мадвела там вообще посмотрела. Три типа цивилизации по Петерима Сорокина. Идейная, идеографическая, я не помню точно. Нет, я вообще не помню. Вот. Так что настоящий самый высокий тип цивилизации — это такой тип цивилизации, который вообще не заботится о внешнем, которая живет глубокой духовной жизнью. И от такой цивилизации, по большому счету, ничего не остается практически. Ничего.
Идеальный тип, идеалистический тип, идеальный тип.
Значит, это идеалистическая цивилизация. Так вот, значит, у Госвами Вриндавана была идеалистическая цивилизация. Вот нужно жить идеалистической цивилизацией. Вот идеальная — это когда уже там компромисс.
Идеациональный тип.
Идеациональный тип. Вот.
В данном типе культуры все сферы жизни, как правило, основаны на религии. Очень важной частью жизни является вера в Бога. Он является главной ценностью, наиболее важна бесконечность, сверхчувственность, сверхразумность Бога, вездесущего, всемогущего, абсолютного, справедливого, прекрасного создателя мира и человека. Второй – идеалистический тип. Это следующий по счету тип культуры, и он начинается проявляться после упадка идеациональной культуры и является промежуточным. Огромное значение приобретает также чувственный, объективный мир. В мире преобладал идеалистический тип культуры во времена раннего Возрождения. В этом типе культуры объективная реальность и смысл этой реальности чувственные. И потом чувственный тип. В данном типе культуры наиболее важным является представление о сверхчувственной реальности и убеждение о том, что Земля, человеческая жизнь сама по себе ничего не значит.
Нет, это уже...
Реальностью признается только чувственная ценность окружающей среды.
Да. Вот, поэтому здесь, в Индии, здесь прекрасная культура, здесь прекрасная цивилизация, она еще до конца не упала. Да, это чувственная цивилизация. Тут очень много трансцендентного. А о внешнем люди не заботятся, то есть мало заботятся о внешнем. Не то, что все, но многие люди мало заботятся о внешнем. Так что это прекрасная цивилизация. Да, у них тут бедная жизнь, но зато божество, и люди спят у дороги, и у них там божество есть. Как вот там очень многие бабы, у них там маленький алтарик с хануманом, и рядом просто постель. Как бы проснулся, пошел в колонку, помылся там, если моя одежда, и покаялся хануманом. Вот и цивилизация, вот эта культура. А что еще есть? Да. Егор Летов говорил. А чего вы говорите мне про культуру? Культура – это когда двое хиппи в подъезде нюхают клей. Это и есть культура. Чего мне тут говорить про культуру? Наша культура – это вот. Я тут вам пою песни, а вы чего думаете, что я тут консерваторским образованием вас пришел удивить? Нет. Вот наша такая хрипотца с этими расстроенными гитарами, а зато мы поем о самом, о том, что нас волнует. Вот это и есть культура, говорит. Но он прав. А вы тут все пытаетесь пластмассовый мир построить. Все вот как-то стилизовать, это самое, привести впечатление тех, кем вы на самом деле не являетесь. Это пластмассовый мир победил, макет оказался сильнее. Так что культура сознания людей, в высоком сознании людей, в этом культура. А там, где люди живут прекрасно внешней жизнью, а сознание у них абсолютно потребительское, общество потребления. Потребляй. Составь себе потребительский профиль. Какой у вас потребительский профиль? А у меня вот такой потребительский профиль. Это абсолютно бескультурие. Абсолютное отсутствие цивилизации, воспитанности, морали, нравственности, науки. И это все, что называется западной культурой, так называемой сейчас. Это на самом деле не западная культура. Западная культура – это Франциск Ассизский. Это западная культура. Это Августин. Это западная культура. Настоящая западная культура. А это не западная культура, это вообще какая-то варварская культура. Какие-то варвары. Что там от культуры? Люди в пиджаках.
христианство? Это разве культура? Ну вот честно, что в этом поэтичного? Нартамдас Такур написал свою поэзию, потому что он жил в Вриндаване, как нищий. А художник должен быть больным и голодным. Ну да, это так должно быть, да. Художник должен быть больным и голодным. Потому что иначе он не художник. Ну, кого-то спрашивали, у многих спрашивали современных. Я не помню кого, но у многих спрашивали современных. А вот художник должен быть больным и голодным. Ну, это прошлый век, вы знаете, сейчас все другое время пришло. Ну, сейчас никто не живет, как вам Бог. Никто не живет. Тут почему? Вот Егор Летов, он был больным и голодным. Чего это? Прямо на ваших глазах. Си движешь, умер у тебя на глазах, а ты остался таким же, как и был. Вот. Почему? На ваших глазах умер. Да, тоже. Почему нет? И сейчас вот это можно сделать. Какого прошлого века? Не понял прошлого века. Ступин, вот тоже вам пример. Он был больным голодным и злым при этом. Ступа. Смотрите про ступа.
Кто это?
Ну, есть такой чувак. Он очень как бы такой человек, он никаких не стоял рок-клубах никогда. Но он просто прям такое растворение всего этого андеграунда. Он никогда не был таким вот каким-то известным. Он просто не должен до этого. Он рано умер. Так что он такой. Вот. Поэтому да, надо страдать, чтобы обрести великое счастье. Это факт. А если не пострадаешь, то и если зерно не умрет, это даже Христос говорил. Если зерно умирает, то оно приносит много плода. А если зерно не умрет, то и не принесет никакого плода. То есть ты приносишь плоды, если ты умираешь, чтобы жить. И Махапрабху сказал Рагуан Дас Госвами, надо жить очень скромно, носи ветхую одежду, питайся очень просто. И в своем сердце всегда поклоняйся Раде и Кришне. Ну, мы всегда говорим, что надо следовать не буквально. Но вот этот факт, что надо следовать не буквально. А как тогда, если буквально? Говорить возвышенному, а самому жить как последняя свинья, что ли? Как вот, я не знаю как. Так или иначе. Это, да, есть такое расхождение слов и дел. Говорим о таком высоком, а живем-то мы как? Вообще ужас, как и на ногу наступили в троллейбусе, ты прям взорвался. Ох, я несчастного, как обитель. Так, поэтому стоит, наверное, об этом думать, и о том, как все-таки жить более достойной жизни. Ну и поэтому, да, цивилизация, культура возвышенная, все это высокие слова. Нартамдас Такур – это очень возвышенная культура, несомненно. Но при этом он не был признан поэтом, он не был членом Союза писателей, он не ездил на Роллс-Ройсе. В то время тоже было свое представление о Роллс-Ройсе, в то время. Это был паланкин и много коней вокруг. И Нартамдас Такура никогда этого не было. Его несли на паланкине только один раз, когда он уже умер. Его положили на паланкин, его понесли ученики на паланкине. И вокруг него собрались злорадствующая публика, которые сказали, наконец-то умер, ну все, теперь-то он умер, теперь-то он умер, все, теперь он умер. Умер этот человек, призывавший к какому-то безумию во имя любви к Богу, все, теперь нас оставить в покое. И ученики стали молиться Нартамдас Такуру. Что такое? Наш учитель нас покинул. И он сел на этом паланкине и стал говорить, а мы негодяи. Это был шок. И просто видя это, многие безбожники ему предались. Видя это, многие безбожники предались Нартамдас Такура. Так что, вот. Я с какими-то примерами современной жизни, но я просто постарался передать немного о том, какой все-таки личностью, наверное, был Нартамдас Такур. Вот. Прошу прощения за такие современные примеры. Просто у нас вся эта средневековая эстетика мало влияет уже. И современного мира нам что-то понятно. И вот чисто для доходчивости. Не то, чтобы там Егор Летов и Иосиф Бродский это что-то хорошее само по себе. Я не имею в виду, что-то хорошее такое. Но просто привести примеры, чтобы нам Мы просто люди воспитаны на определенной культуре, на определенном каком-то содержании, поэтому нам будет более понятно. Но по сравнению с Наротам Дастакуром, это все ничто. Наротам Дастакур, каждая его буква, каждая его строчка бесконечно прекрасна. Просто нужно ценить это. Не идет ни в кое сравнение. Это правда. Но, как сказать, мы падшие души, нам что-то там кажется волнующим, интересным. Просто потому, что мы падшие души. И вот для падших душ, для нас, для того, чтобы очередь составить себе представление о Нарутаме Дастакуре, можем приводить все эти примеры. Но надо помнить, всегда это не имеет никакого отношения, даже близко не стоит рядом с его поэзией. Его поэзия Араси, Арасика Бхакти, это величайшая раса. Он живет, наслаждается величайшими чувствами чистых душ. Он очень далеко от этого мира, совсем далеко. Вообще никакого отношения к нему не имеет. Величайший святой и величайший поэт. И он дал миру все. Он дал миру свои идеи. О многих говорится, что если бы другие книги исчезли, остались только его песни, то мы были бы имели все. И о Нарутаме Дастакуре это тоже говорится. Если бы даже все священные книги этого мира исчезли, у нас стало бы поэзия Нарутаме Дастакура, у нас по-прежнему было бы все. Ну, в своих песнях все это вылезло. Его песни были на бенгале, он писал на простом языке. Для простых людей, понятно, простым людям. Но его песни не отличны от Вед. И более того, они более прекрасны, чем Веды. Они более возвышены, чем Веды. И поэтому мы можем петь песню Нарутамы Дастакура, которым поклоняются Веды, Пураны и Панишады. Они поклоняются его песне, написанной на бенгале. Чил Нарутам Дастакур Махашой Кейджай. Сатпурсанга Кейджай.
Махарадж, а кто из святых имел единственную книгу Нарутама Дастакура Прадхану или Прилу Бхакти Чандрику? Гауракишварда звали?
Да. Да, у него...
Прадхана, да, была?
Да, была только книжка, он ее читал постоянно. Да.